В селе Райбуже, как раз против церкви, стоит двухэтажный дом на каменном фундаменте и с железной крышей. В нижнем этаже живет со своей семьей сам хозяин, Филипп Иванов Катин, по прозванию Дюдя. А в верхнем, где летом бывает очень жарко, а зимою очень холодно, останавливаются проезжие чиновники, купцы и помещики. Дюдя арендует участки, держит на большой дороге кабак, торгует и дегтями, медом, и скотом, и сороками, и у него уж набралось 1008, которые лежат в городе в банке. Старший сын его, Федор, служит на заводе в старших механиках и, как говорят про него мужики, далеко в гору пошел, так что до него теперь рукой не достанешь. Жена Федора, Софья, некрасивая и болезненная баба, живет дома при свекре. Все плачет и каждое воскресенье ездит в больницу лечиться. Второй сын Дюди, горбатенький Алешка, живет дома при отце. Его недавно женили на Варваре, которую взяли из бедной семьи. Эта баба молодая, красивая, здоровая и щеголиха. Когда останавливаются чиновники и купцы, то всегда требуют, чтобы самовар им подавала и постели постилала непременно Варвара. В один июньский вечер, когда заходило солнце и в воздухе пахло сеном, теплым навозом и парным молоком, во двор к Дюде въехала простая повозка, на которой сидело трое. Мужчина лет 30 в парусинковом костюме. Рядом с ним мальчик лет 7-8 в длинном черном сюртуке с большими костяными пуговицами и молодой парень в красной рубахе за кучера. Парень распряг лошадей и повел их на улицу прохаживать, а проезжий умылся, помолился на церковь, потом разослал около повозки полость и сел с мальчиком ужинать. Ел он не спеша, степенно. И Дюдя, видавший на своем веку много проезжих, узнал в нем по манерам человека делового, серьезного и знающего себе цену. Дюдя сидел на крылечке в одной жилетке без шапки и ждал, когда заговорит проезжий. Он привык к тому, что проезжие по вечерам на сон грядущий рассказывали всякие истории и любил это. Его старуха Афанасьевна и невестка Софья доили под навесом коров. Другая невестка Варвара сидела у открытого окна в верхнем этаже и ела подсолнухи. «Мальчишка, этот твой сынок будет стало?» — спросил Дюдя у проезжего. «Нет, приемышек, сиротка. Взял его к себе за спасение души». Разговорились. Проезжий оказался человеком словоохотливым и красноречивым, и Дюдя из разговора узнал, что это мещанин из города, домовладелец, что зовут его Матвеем Саввичем, что едет он теперь смотреть сады, которые арендует у немцев-колонистов, и что мальчика зовут Кузькой. Вечер был жаркий и душный, спать никому не хотелось. Когда стемнело и на небе кое-где замигали бледные звезды, Матвей Саввич стал рассказывать, откуда у него взялся Кузька. Афанасьевна и Софья стояли поодаль и слушали, а Кузька пошел к воротам. «Это, дедушка, история подробная до чрезвычайности», — начал Матвей Саввич. «И если тебе рассказать все, как было, то и ночи не хватит. Лет 10 назад на нашей улице, как раз рядом со мной в домике, где теперь свечной завод и маслобойня, жила Марфа Симоновна Каплунцева, вдова-старушка, и у нее было 2 сына». Один служил в кондукторах на чугунке, а другой, Вася, мой сверстник, жил дома при маменьке. Покойный старик Каплунцев держал лошадей, пар 5, и посылал по городу ломовых извозчиков. Вдова этого дела не бросала и командовала извозчиками не хуже покойника, так что в иные дни чистого рублей 5 выезжали. И у парня тоже доходишки были. Голубей породистых разводил и продавал охотникам. Все бывало стоит на крыше, веник вверх швыряет и свистит. А турманы под самыми небесами, а ему все мало и еще выше хочется. Чижей скворцов ловил, клетки мастерил. Пустое дело, а гляди по пустякам, в месяц рублей 10 набежит. Ну-с, по прошествии времени у старушки отнялись ноги, и слегла она в постель. По причине такого факта дом остался без хозяйки, а это все равно, что человек без глаза. Захлопотала старушка и надумала оженить своего Васю. Позвали сейчас сваху 5-е, 10-е, бабьи разговоры, и пошел наш Вася невест глядеть. Засватал он у вдовы Самохвалихи Машеньку. Недолго думаючи, благословили и в одну неделю все дело оборудовали. Девочка молодая, лет 17, маленькая, кургузенькая, но лицом белая и приятная, со всеми качествами, как барышня, и приданое ничего себе, деньгами рублей 500, коровенка, постель. А старуха чуяла ее сердце. На третий же день после свадьбы отправилась в горний Иерусалим, иде же несть ни болезней, ни воздыханий. Молодые помянули и зажили. Прожили они с полгодика великолепным образом, и вдруг новое горе. Пришла беда, отворяй ворота. Потребовали Васю в присутствии жребий вынимать. Взяли его сердягу в солдаты и даже льготы не дали. Забрили лоб и погнали в царство польское. Божья воля, ничего не поделаешь. Когда с женой во дворе прощался, ничего. А как взглянул последний раз на сенник с голубями, залился ручьем. Глядеть было жалко. В первое время Машенька, чтоб скучно не было, взяла к себе мать. Та пожила до родов, когда вот этот самый Кузька родился, и поехала в Обаянь к другой дочке, тоже замужней. И осталась Машенька одна с ребеночком. 5 ломовых мужиков, народ все пьяный, озорной, лошади, дроги. Там, гляди, забор обвалился или в трубе сажа загорелась. Не женского ума дело. И стала она по соседству ко мне за каждым пустяком обращаться. Ну, придешь, распорядишься, посоветуешь. Известное дело, не без того. Зайдешь в дом, чаю выпьешь, поговоришь. Человек я был молодой, умственный, любил поговорить о всяких предметах. Она тоже была образованная и вежливая. Одевалась чистенько и летом с зонтиком ходила. Бывало, начну ей про божественное или насчет политики. А ей лестно, она меня чаем и вареньем. Одним словом, чтоб долго не расписывать, скажу тебе, дедушка, не прошло и года, как смутил меня нечистый дух, враг рода человеческого. Стал я замечать, что в который день не пойду к ней, мне словно не по себе, скучно. И все придумываю, зачем бы к ней сходить. Вам, говорю, пора зимние рамы вставлять. и целый день у ней прохлаждаюсь, рамы вставляю и норовлю еще на завтра рамы две оставить. Надо бы голубей Васиных сосчитать, не пропали бы которые. И все так. Все бывало с ней через забор разговариваю, и под конец, чтобы недалеко было ходить, сделал я в заборе калиточку. На этом свете от женского пола много зла и всякой пакости. Не только мы грешные, но и святые мужи совращались. Машенька меня от себя не отвадила. Вместо того, чтоб мужа помнить и себя соблюдать, она меня полюбила. Стал я замечать, что ей тоже скучно, и что все она около забора похаживает и в щелки в мой двор смотрит. Завертелись в моей голове мозги от фантазии. В четверг на святой неделе иду рано утром, чуть свет, на базар, прохожу мимо ее ворот, а нечистый тут как тут. Поглядел я, у нее калитка с этакой решеточкой наверху, а она стоит среди двора, уже проснувшись, и уток кормит. Я не удержался и окликнул. Она подошла и глядит на меня сквозь решетку. Личико белое, глазки ласковые, заспанные. Очень она мне понравилась. И стал я ей комплименты говорить, словно мы не у ворот, а на именинах. А она покраснела, смеется и все смотрит мне в самые глаза и не мигает. Потерял я разум и начал объяснять ей свои любовные чувства. Она отперла калитку, впустила. И с того утра стали мы жить, как муж и жена. С улицы во двор вошел горбатенький Алешка и, запыхавшись, ни на кого не глядя, побежал в дом. Через минуту он выбежал из дома с гармоникой, извиняв в кармане медными деньгами, щелкая на бегу подсолнухи, скрылся за воротами. — А это кто у вас? — спросил Матвей Савич. — Сын Алексей, — ответил Дюдя. — Гулять пошел, подлец. Бог его горбом обидел, так мы уж не очень взыскиваем. — И все он гуляет с ребятами, и все гуляет, — вздохнула Афанасьевна. — Перед Масляной женили его, думали, как лучше, а он, поди, еще хуже стал. — Без пользы, только чужую девку осчастливили задаром, — сказал Дюдя. Где-то за церковью запели великолепную печальную песню. Нельзя было разобрать слов, и слышались одни только голоса, два тенора и бас. От того, что все прислушались, во дворе стало тихо-тихо. Два голоса вдруг оборвали песню раскатистым смехом. А третий тенор продолжал петь и взял такую высокую ноту, что все невольно посмотрели вверх, как будто голос в высоте своей достигал самого неба. Варвара вышла из дому и, заслонив глаза рукою, как от солнца, поглядела на церковь. «Это Поповичи с учителем», — сказала она. Опять все три голоса запели вместе. Матвей Савич вздохнул и продолжал. «Такие-то дела, дедушка. Года через два получили мы письмо от Васи из Варшавы. Пишет, что начальство отправляет его домой на поправку. Нездоров. К тому времени я дурь из головы выбросил, и за меня уж хорошую невесту сватали. И не знал я только, как с любвишкой развязаться. Каждый день собирался поговорить с Машенькой, да не знал, с какой стороны к ней подступить, чтоб бабьего визгу не было. письмо мне руки развязало. Прочитали мы его с Машенькой. Она побелела, как снег, а я и говорю: «Слава Богу, теперь, говорю, значит, ты опять будешь мужняя жена». А она мне: «Не стану я с ним жить. Да ведь он тебе муж», — говорю. «Легко ли? Я его никогда не любила и неволей за него пошла. Мать велела». «Да ты, говорю, не отвиливай, дура. Ты скажи, венчалась ты с ним в церкви или нет?» «Венчалась, — говорит, — но я тебя люблю и буду жить с тобой до самой смерти. Пускай люди смеются, я без внимания. Ты, говорю, богомольная и читала Писание, что там написано. За мужа выдана, с мужами жить должна», — сказал Дюдя. «Жена и муж — едина плоть. Погрешили, говорю, мы с тобой, и будет. Надо совесть иметь и Бога бояться. Повинимся, говорю, перед Васей. Он человек смирный, робкий, не убьет. Да и лучше, говорю, на этом свете муки от законного мужа претерпеть, чем на страшном судилище зубами скрежетать». «Не слушает баба, уперлась на своем, и хоть ты что! Тебя люблю и больше ничего». Приехал Вася в субботу под самую Троицу рано утром. Мне в забор все было видно. Вбежал он в дом, через минуту вышел с Кузькой на руках и смеется, и плачет. Кузьку целует, а сам на сенник смотрит. И Кузьку бросать жалко, и к голубям хочется. Нежный был человек, чувствительный. День прошел благополучно, тихо и скромно. Зазвонили ко всенощной. Я и думаю: завтра Троица. Что же они ворот и забора зеленями не убирают? Дело, думаю, неладно. Пошел я к ним. Гляжу, сидит он среди комнаты на полу, поводит глазами, как пьяный. Слезы по щекам текут, и руки трясутся. Вынимает он из узла баранки, манисты, пряники и всякие гостинцы и расшвыривает по полу. Кузька, тогда ему 3 годочка было, ползает около и пряники жует. А Машенька стоит около печки, бледная, вся дрожит и бормочет: «Я тебе не жена, не хочу с тобой жить», и всякие глупости. Поклонился я Васе в ноги и говорю: «Виноваты мы перед тобой, Василий Максимыч, прости Христа ради». Потом встал и говорю Машеньке такие слова: «Вы, Марья Семеновна, говорю, должны теперь Василию Максимычу ноги мыть и юш купить. И будьте вы ему покорная жена, а за меня молитесь Богу, чтоб он, говорю, милосердный, простил мне мое согрешение». Как будто мне было внушение от ангела небесного. Прочитал я ей наставление и говорил так чувствительно, что меня даже слеза прошибла. Это к дня через 2 приходит ко мне Вася. «Я, — говорит, — прощаю, Матюша, и тебя, и жену, Бог с вами. Она солдатка, дело женское, молодое, трудно себя соблюсти. Не она первая, не она последняя. А только, — говорит, — я прошу тебя жить так, как будто между вами ничего не было, и виду не показывай. А я, — говорит, — буду стараться ей угождать во всем, чтобы она меня опять полюбила». Руку мне подал, чайку попил и ушел веселый. Ну, думаю, слава Богу, и весело мне стало, что все так хорошо вышло. Но только что Вася из двора, как пришла Машенька. чистое наказание. Вешается на шею, плачет и молит. Ради Бога не бросай, жить без тебя не могу. Эка подлая, вздохнул Дюдя. Я на нее закричал, ногами затопал, выволок ее в сени и дверь на крючок запер. Иди, кричу к мужу, не срами меня перед людьми, Бога побойся. И каждый день такая история. Рано утром стою я у себя на дворе около конюшни, починяю уздечку. Вдруг смотрю, бежит она через калитку ко мне во двор, босая в одной юбке и прямо ко мне. Ухватилась руками за уздечку, вся опачкалась в смоле, трясется, плачет. Не могу жить с постылым, сил моих нет. Если не любишь, то лучше убей. Я осерчал и ударил ее раза два уздечкой. А в это время вбегает в калитку Вася и кричит отчаянным голосом: «Не бей, не бей!» А сам подбежал и словно очумел, размахнулся и давай бить ее кулаками изо всей силы. Потом повалил на землю и ну топтать ногами. Я стал оборонять, а он схватил вожжи и давай вожжами. Бьет и все как жеребенок повизгивает. Хи-хи-хи! «Взять бы вожжи, да тебя бы так», — проворчала Варвара, отходя. «Извели нашу сестру, проклятые!» «Замолчи ты!» — крикнул на нее Дюдя. «Кобыла!» «Хи-хи-хи!» — продолжал Матвей Савич. «Из его двора прибежал извозчик, кликнул я своего работника, и все втроем отняли у него Машеньку и повели под ручки домой. Срамота!» «Того же дня вечером пошел я проведать». Она лежит в постели, вся закутанная, в примочках, только одни глаза и нос видать, и глядит в потолок. Я говорю: «Здрасте, Марья Семеновна!» Молчит. А Вася сидит в другой комнате, держится за голову и плачет. «Злодей я! Погубил я свою жизнь! Пошли мне, Господи, смерть!» Я посидел с полчасика около Машеньки и прочитал ей наставление, постращал. «Праведные, — говорю, — на том свете пойдут в рай, а ты в гиенну огненную, заодно со всеми блудницами. Не противься мужу, иди ему в ноги поклонись». А она ни словечко, даже глазом не моргнула, словно я столбу говорю. На другой день Вася заболел, вроде как бы холерой, и к вечеру, слышу, помер. Похоронили. Машенька на кладбище не была, не хотела людям свое бесстыжее лицо и синяки показывать. И в скорости пошли по мещанству разговоры, что Вася помер не своей смертью, что извела его Машенька. Дошло до начальства. Васю вырыли, распотрошили и нашли у него в животе мышьяк. Дело было ясное, как пить дать. Пришла полиция и забрала Машеньку, а с ней и Кузьму Бессребренника. Посадили во строк. Допрыгалась баба, наказал Бог. Месяцев через восемь судили. Сидит, помню, на скамеечке в белом платочке и в сером халатике, а сама худенькая, бледная, остроглазая. Смотреть жалко. Позади солдат с ружьем. Не признавалась. Одни на суде говорили, что она мужа отравила, а другие доказывали, что муж сам с горя отравился. Я в свидетелях был. Когда меня спрашивали, я объяснял все по совести. Ее, говорю, грех. Скрывать нечего, не любила мужа, с характером была. Судить начали с утра, а к ночи вынесли такое решение — сослать ее в каторгу в Сибирь на 13 лет. После такого решения Машенька потом в нашем остроге 3 месяца сидела. Я ходил к ней и по человечности носил ей чайку, сахарку. Она, бывало, увидит меня и начнет трястись всем телом, машет руками и бормочет: «Уйди, уйди!» и Кузьку к себе прижимает, словно боится, чтоб я не отнял. Вот, говорю, до чего ты дожила. Эх, Маша, Маша, погибшая душа! Не слушалась меня, когда я учил тебя уму, вот и плачься теперь. Сама, говорю, виновата, себя и вини. Я ей читаю наставление, а она: «Уйди, уйди!» и жмется с Кузькой к стене и дрожит. Когда ее от нас в губернию отправляли, я провожать ходил до вокзала и сунул ей в узел рублишку за спасение души. Но не дошла она до Сибири. В губернии заболела горячкой и померла в остроге. «Собаки, собачья и смерть», — сказал Дюдя. Кузьку вернули назад домой. Я подумал и взял его к себе. Что ж, хоть и арестантское отродье, а все-таки живая душа, крещеная. Жалко. Сделаю его приказчиком, а ежели своих детей не будет, то и в купцы выведу. Теперь, как еду куда, беру его с собой. Пускай приучается. Пока Матвей Савич рассказывал, Кузька все время сидел около ворот на камешке и, подперев обеими руками голову, смотрел на небо. Издали в потемках походил он на пенек. — Кузька, иди спать! — крикнул ему Матвей Савич. — Да уж, время... — сказал Дюдя, поднимаясь. Он громко зевнул и добавил: — Норовят все своим умом жить, не слушаются, вот и выходит по-ихнему. Над двором на небе плыла уже луна. Она быстро бежала в одну сторону, а облака под нею — в другую. Облака уходили дальше, а она все была видна над двором. Матвей Савич помолился на церковь и, пожелав доброй ночи, лег на земле около повозки. Кузька тоже помолился, лег в повозку и укрылся сюртучком. Чтобы удобнее было, он намял себе в сене ямочку и согнулся так, что локти его касались коленей. Со двора видно было, как Дюдя у себя внизу зажег свечку, надел очки и стал в углу с книжкой. Он долго читал и кланялся. Приезжие уснули. Афанасьевна и Софья подошли к повозке и стали смотреть на Кузьку. «Спит сиротка», — сказала старуха. «Худенькой, тощенькой, одни кости. Родной матери нет, и покормить его путем некому. Мой Гришутка должно годочка на 2 старше», — сказала Софья. «На заводе в неволе живет без матери. Хозяин бьет, небось. Как поглядела я давеча на этого мальчонка, вспомнила про своего Гришутку, сердце мое кровью запеклось». Прошла минута в молчании. «Чай не помнит матери», — сказала старуха. «Где помнить?» И у Софьи из глаз потекли крупные слезы.
«Калачиком свернулся», — сказала она, всхлипывая и смеясь от умиления и жалости. «Сиротка моя бедная».
Кузька вздрогнул и открыл глаза. Он увидел перед собой некрасивое, сморщенное, заплаканное лицо. Рядом с ним другое, старушечье, беззубое, с острым подбородком и горбатым носом. А выше них бездонное небо с бегущими облаками и луной. и вскрикнул от ужаса. Софья тоже вскрикнула. Им обоим ответило эхо, и в душном воздухе пронеслось беспокойство. Застучал по соседству сторож, залаяла собака. Матвей Саввич пробормотал что-то во сне и перевернулся на другой бок. Поздно вечером, когда уже спали и Дюдя, и старуха, и соседний сторож, Софья вышла за ворота и села на лавочку. Ей было душно, и от слез разболелась голова. Улица была широкая и длинная. Направо версты две, налево столько же, и конца ей не видно. Луна уже ушла от двора и стояла за церковью. Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней. Длинные тени тополей и скворешин тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота Дюди и половину дома. Было безлюдно и тихо. С конца улицы изредка доносилась едва слышная музыка. Должно быть, это Алешка играл на своей гармонике. В тени около церковной ограды кто-то ходил, и нельзя было разобрать, человек это или корова, или, быть может, никого не было, и только большая птица шуршала в деревьях. Но вот из тени вышла одна фигура, остановилась и сказала что-то мужским голосом, потом скрылась в переулке около церкви. Немного погодя, саженях в двух от ворот показалась еще фигура. Она шла от церкви прямо к воротам и, увидев на лавочке Софью, остановилась. — Варвара, ты что ли? — спросила Софья. — А хоть бы и я. Это была Варвара. Она минуту постояла, потом подошла к лавочке и села. — Ты где ходила? — спросила Софья. Варвара ничего не ответила. «Не нагуляла бы ты себе, молодайка, какого горя!» — сказала Софья. «Слыхала, как Машеньку и ногами, и вожжами? Тебе бы, гляди, того не было!» «Опускай!» Варвара засмеялась в платок и сказала шепотом. «С Поповичем сейчас гуляла. Болтаешь! Ей-богу! Грех!» — шепнула Софья. «Опускай! Чего жалеть? Грех-то грех, а лучше пускай гром убьет, чем такая жизнь. Я молодая, здоровая, а муж у меня горбатый, постылый, крутой, хуже Дюди проклятого. В девках жила, куска не доедала, босая ходила и ушла от тех злыдней, польстилась на Алешкино богатство и попала в неволю, как рыба в вершу. И легче мне было бы с гадюкой спать, чем с этим Алешкой паршивым. А твоя жизнь? Не глядели б мои глаза. Твой Федор прогнал тебя с завода к отцу, а сам себе другую завел. Мальчишку у тебя отняли и в неволю отдали. Работаешь ты, словно лошадь, и доброго слова не слышишь. Лучше весь свой век в девках маяться, лучше с Поповичей полтинники брать, милостыню собирать, лучше в колодец головой. Грех, — опять шепнула Софья. Опускай. Где-то за церковью опять запели печальную песню те же самые три голоса, два тенора и бас. И опять нельзя было разобрать слов.
«Полуношники!»
— засмеялась Варвара. И она стала рассказывать шепотом, как она по ночам гуляет с Поповичем, и что он ей говорит, и какие у него товарищи, и как она с проезжими чиновниками и купцами гуляла. От печальной песни потянуло свободной жизнью. Софья стала смеяться, ей было и грешно, и страшно, и сладко слушать. И завидовала она, и жалко ей было, что она сама не грешила, когда была молода и красива. На погосте в старой церкви ударили полночь. — Пора спать, — сказала Софья, вставая. А то как бы Дюди не хватился. Обе тихо пошли во двор. Я ушла и не слыхала, что он после про Машеньку рассказывал, — сказала Варвара, постилая под окном. Померла, говорит, в остроге, мужа отравила. Варвара легла рядом с Софьей, подумала и сказала тихо. Я бы своего Алешку извела и не пожалела. Болтаешь, Бог с тобой. Когда Софья засыпала, Варвара прижалась к ней и шепнула на ухо.
Давай дюдю и Алешку изведем.
Софья вздрогнула и ничего не сказала, потом открыла глаза и, долго не мигая, глядела на небо. Люди узнают.
Не узнают. Дюдя уже старый, ему помирать пора, а Алешка, скажут, от пьянства и сдох. Страшно, Бог убьет. Опускай.
Обе не спали и молча думали.
Холодно, сказала Софья, начиная дрожать всем телом. Должно утро скоро. Ты спишь? Нет, ты меня не слушай, голубка,
зашептала Варвара.
Злоблюсь на них, проклятых, и сама не знаю, что говорю. Спи, а то уж заря занимается. Спи.
Обе замолчали, успокоились и скоро уснули. Раньше всех проснулась старуха. Она разбудила Софью, и обе пошли под навес доить коров. Пришел горбатенький Алешка, совершенно пьяный, без гармоники. Грудь и колени у него были в пыли и соломе. Должно быть, падал дорогой. Покачиваясь, он пошел под навес и, не раздеваясь, повалился в сани и тотчас же захрапел. Когда от восходившего солнца ярким пламенем загорелись кресты на церкви, потом окна, и через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля, Матвей Саввич вскочил и засуетился.
«Кузька, вставай!» — закричал он. «Запрягать пора! Живо!»
Началась утренняя суматоха. Молодая жидовка в коричневом платье с оборками привела во двор лошадь на водопой. Заскрипел жалобно колодезный журавль, застучало ведро. Кузька, сонный, вялый, покрытый росой, сидел на повозке, лениво надевал сюртучок и слушал, как в колодезе из ведра плескалась вода и пожимался от холода.
«Тетка!»
— крикнул Матвей Саввич Софье.
«Тюкни моему парню, чтоб запрягать шел!»
И дюдя в это время кричал из окошка.
«Софья, возьми с жидовки за водопой копейку! Повадились порхатые!»
На улице взад и вперед бегали овцы и блеяли. Бабы кричали на пастуха, а он играл на свирели, хлопал бичом или отвечал им тяжелым сиплым басом. Во двор забежали три овцы и, не находя ворот, тыкались у забора. От шума проснулась Варвара, забрала в охапку постель и пошла к дому.
«Ты бы хоть овец выгнала!» —
крикнула ей старуха.
«Барыня! Вот еще! Стану я на вас, иродов, работать!» — проворчала Варвара, уходя в дом.
Подмазали повозку и запрягли лошадей. Из дома вышел дюдя со счетами в руках, сел на крылечко и стал считать, сколько приходится с проезжего за ночлег, за овес и водопой.
«Дорого, дедушка, за овес кладешь», — сказал Матвей Саввич. «Коли дорого, не бери. Мы купец не неволим».
Когда проезжие пошли к повозке, чтобы садиться и ехать, их на минутку задержало одно обстоятельство. У Кузьки пропала шапка.
«Куда ж ты, свиненок, ее девал?»
— крикнул сердито Матвей Саввич.
«Где она?»
У Кузьки от ужаса перекосило лицо. Он заметался около повозки и, не найдя тут, побежал к воротам, потом под навес. Ему помогали искать старуха и Софья.
«Я тебе уши оборву!»
— крикнул Матвей Саввич.
«Поганец этакой!»
Шапка нашлась на дне повозки. Кузька рукавом стряхнул с нее сено, надел и робко, все еще с выражением ужаса на лице, точно боясь, чтобы его не ударили сзади, полез в повозку. Матвей Саввич перекрестился, парень дернул за вожжи, и повозка, тронувшись с места, покатила со двора.